Мир вам, дорогие братья и сестры. Особое настроение, особые ощущения. И очень приятно осознавать, что когда-то пришел в мир Спаситель для того, чтобы изменить этот мир полностью, для того, чтобы открыть путь в небеса. Сегодня я хотел бы прочитать один текст, который напрямую не связан с рождественской тематикой, тем не менее он очень важен для жизни, и нам очень важно на определенных этапах нашей жизни осмысливать нашу жизнь, насколько мы возросли духовно в этом году, что предстоит поправить в следующем году. Прочитаем из Второй книги Царств. Вторая книга Царств. 12 глава, с 1 по 7 стих. Вторая книга Царств, 12 глава, с 1 стиха и ниже. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человек-странник, и тот пожелал взять из овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». Практически вся книга Царств, вторая книга Царств, посвящена описанию жизни и деятельности великого царя, великого мужа Божьего Давида. Давид становится царем Иудеи, великим человеком, первым в этом особом обществе. Он создает свою резиденцию в Иерусалиме, получает обетование вечного царства, и все идет в гору, на подъем. Растет величие его государства, экономическое могущество присутствует, политическое. Он расширяет свое царство, он укрепляет свою армию. Все вроде бы хорошо, но вот проблема. Давид совершает грех и несет за это наказание. Сначала все хорошо, но потом одна ложка дегтя в бочку меда. И вы знаете, вся жизнь Давида после этого момента идет на спад. Появляются проблемы, о которых раньше он даже и не задумывался. И экономическая ситуация сильно меняется, и политическая. Потому что Давид теперь должен ответить за свой грех прелюбодеяния. И притча, читающие Священное Писание уже прекрасно знают эту притчу, она как раз посвящена тому, чтобы обличить царя Давида в его падении, в его грехе. Сложность заключается в том, что Господь, отправляя Нафана, по всей видимости, он, конечно, хотел обратить Давида, естественно, но я не уверен, что Нафан с огромной радостью воспринял эту миссию, потому что она была достаточно опасной. Сложность состояла в том, что нужно было обличить царя, обличить того, кто обладает практически всей полнотой земной власти, кто может и казнить, и миловать. В прочитанном отрывке мы находим очень много различных тем. Здесь имеет место и тема неосознанного греха, и тема несправедливости по отношению к слабому. Но есть еще одна очень важная тема, на которой я сегодня хотел бы сфокусировать ваше внимание. Это тема мудрого обличительного слова. Она чрезвычайно важна. Вы знаете, богодухновенный автор этого текста, мы не знаем, кто был этот человек. Но удивительное свойство Библии заключается в том, что она описывает жизнь такой, как она есть на самом деле. С ее героями, которые не только ведут себя правильно и свято, но порой и падают. И вот здесь мы видим удивительные взаимоотношения, которые строит пророк Нафан с царем Давидом. Как трудно бывает говорить правду. И я знаю, что по себе знаю, знаю по другим, что когда мы желаем кого-то обличить, мы психологически внутренне настраиваемся на то, что, возможно, будет разговор жестким, и, возможно, придется, может быть, потом расстаться с этим человеком и не строить с ним никаких уже отношений. Вот как научиться говорить людям правду и оставаться при этом в дружественной атмосфере? Как научиться говорить людям правду, не потеряв этого человека? Как сообщать людям истины Божьи, не обижая при этом людей, не оскорбляя при этом людей? Потому что оскорбить на самом деле можно и своей святостью. Как приобретать окружающих людей для Христа и для Церкви Божией, и при этом все-таки оставаться в дружественной атмосфере? Заметьте, нам всегда кажется, что когда мы кого-то обличаем, когда мы вскрываем грех, порок, какой-то недостаток, нам обязательно нужно все это отлить в слова достаточно четкие, жесткие, конкретные. Иногда эти слова выглядят как удар плетью. Что делает Нафан? Нафан прибегает к такой интересной форме, которая называется притча. Что такое притча? Притча – это история вполне земного свойства, но вместе с тем небесного содержания. Притча – это определенная форма речи, когда человек не говорит прямо о реальном положении вещей. Он как бы бросает рядом идею. Человек должен сам догадаться, человек должен сам определить свое место в этом сюжете. Господь Иисус Христос учил притчами. Интересно, что практически 75% всего того учения, которое мы имеем сегодня в Библии, учение Спасителя, они изложены именно в притче. Словами притчи, очень нежно, очень заботливо, с терпением, обличая некого виртуального богача, Нафан пытается достучаться до сознания Давида. Давид так высоко вознесся в своих глазах, он же царь теперь, ему все дозволено. Он может ехать на шикарной машине с мигалкой, ему должны все уступать дорогу. Ну, понятно, что это немножко я преувеличиваю, тем не менее. Он с самого начала, заметьте, воспринимает вот эту историю не как про себя. Не как про себя. Почему? Потому что проблема Давида на самом деле далеко не в похоти, как может показаться. Да, он увидел красивую женщину, он соблазнился. Это только часть проблемы. И причем не самая большая. Самая большая проблема заключается в том, что Давид потерял контроль. Давид ощущает свою безнаказанность. Он помазанник Божий. Он первый в этом обществе, ему практически все дозволено. Знаете, это проблема на самом деле многих людей. Кто-то очень мудрый и очень давно сказал, если хочешь увидеть человека таким, какой он есть на самом деле, дай ему власть. И вот здесь проявится его подлинная натура, его подлинное существо. Я не могу сказать, что Давид гадкий человек, не приведи Господь. Но вот он в своих глазах уже, как есть такая поговорка, он бронзовеет. Он уже становится как статуя, которую нужно вознести. И он видит, что отношение людей к нему меняется. И это на самом деле портит Давида очень сильно. Как поступить Нафану? Нафан, мы видим, говорит, обращаясь к Давиду через притчу. Но если мы поимпровизируем, то можно, в принципе, и другие было варианты рассмотреть. Можно было бы и по-другому Нафану подойти, и по-другому обличить. Может быть, призвать верных людей, и потом просто-напросто прямыми, конкретными словами поставить Давида на место. Но Нафан этого не делает. Один на один, посредством притчи, добрыми словами, пытается вразумить этого человека. И мне на память приходят слова Спасителя, которые записаны в Евангелии от Матфея, в 18 главе, 15-17 стихи. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает, то приобрел ты брата твоего. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех подтвердилось всякое слово. Если не послушает, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет тебе, как язычник и мытарь». Интересный текст. Здесь заложен определенный алгоритм, определенная последовательность действий. Если вдруг ты видишь, что человек поступил плохо, неправильно по отношению к тебе, что нужно сделать? Не нужно молчать. Нужно каким-то образом обязательно отреагировать на эту проблему. Но как? Пойди и прямо в лицо скажи этому человеку, что ты думаешь о нем. Но подбери такие слова, чтобы не обидеть этого человека, чтобы не оскорбить этого человека. Нафан не спешит обращаться к помощи свидетелей, к братьев, не спешит проводить расследование, не спешит звать на помощь общину, церковь. Как важно уметь хранить информацию, которая не для общего пользования. Вы понимаете, братья и сестры, о чем сейчас идет речь? Есть информация для общего пользования, а есть информация не для общего пользования. Если вдруг появился какой-то конфликт, проявился какой-то конфликт, и вы чувствуете, что вы обязаны вмешаться, вмешивайтесь. Но как? Поговорите с этим человеком лично, лицом к лицу, для того, чтобы попытаться этого человека вразумить. Согрешили против тебя, наедине обличи. Не послушали, приведи во свидетели брата или сестру. И только если опять не послушали, обращайся к церкви. Конечно, это определенный принцип. Бывают ситуации совершенно другие, когда человек согрешает не против тебя и не против кого-то конкретно, а против Бога, против церкви. Здесь невозможно все объединить под одну черту. И тем не менее, как часто мы видим, появляются какие-то сплетни о ком-то, ненужные разговоры, какие-то небылицы про братьев, сестер, даже иногда про служителей. Откуда? Мы не придерживаемся той этики, тем принципам, которые Господь оставляет нам в Священном Писании. Вы знаете, меня иногда даже удивляет, что мы очень много говорим о спасении, мы очень много говорим о прощении грехов, о вечной жизни. Но есть еще один очень важный аспект христианской жизни. это аспект культуры. Это тоже чрезвычайно важно. Культура взаимоотношений между братьями и сестрами. Особая христианская библейская культура. На каких принципах она должна строиться? На принципах любви. Когда мы общаемся с кем-то и даже обличаем, заметьте, чрезвычайно важно помнить, мы не должны потерять этого человека из своего круга. Мы не должны изгнать его из общения, из нашего общения. Это чрезвычайно важно. Приведу один очень нелестный пример. Христианская церковь на Украине. Да там на самом деле церковь такая, что целое село, вся церковь практически. Немного неверующих, совсем немного неверующих людей. И вот большое село, люди покаялись, многие уже христиане, там буквально в пятом поколении. Вроде благословенно, да, все замечательно. Целое село баптисты. И только там, я не знаю, 20% не баптисты. Но вот один брат делится таким замечанием. Говорит, вот поругаются у нас братья и сестры внутри церкви. И потом по 3 года не разговаривают друг с другом. А неверующие поругаются, через 4 дня по стакану примут, и друзья снова. Вот ужасная вещь. Ужасная вещь. Да, нам кажется, что жесткость, твердость, категоричность в оценках, в беззаконии, вот то, что нужно для истинного пламенного христианина. Вот скажи оно, как оно есть на самом деле. Приведу еще один такой пример. В свое время, после школы, перед армией, я собирался поступать в Московский автодорожный институт. Пришел, принес документы, все как положено. И секретарь-регистратор спрашивает меня, ну, комсомольский билет давай тоже сюда. А я говорю, я не комсомолец. Ну, как не комсомолец? Я говорю, я евангельский христианин, баптист. И помню, что тогда целую проповедь зарядил ей. Хотя она совершенно не ожидала от меня, что я тут буду проповедовать. Ну и сказал, теперь иди отсюда. Это вуз республиканского значения, таких не берут в космонавты. Я пришел огорченный домой, потом в церковь, подхожу к своему пастору Ивану Михайловичу Кораблеву. Говорю, Иван Михайлович, что ж теперь крест нужно ставить на моем будущем? Никакой вуз меня теперь не возьмут. А Иван Михайлович так задумался и говорит, а что ты ей говорил? Ну, и я ему все изложил, на что Иван Михайлович мне сказал, запомни одну вещь, никогда не отвечай на вопросы, которые тебе не задали. Она спрашивала, отвечай, да, да, нет, нет, а что сверх, то от лукавого. В противном случае ты просто будешь попадать в просак. Я тогда вспомнил, что уже я об этом где-то читал. Вы знаете, Священное Писание учит нас всему, в том числе и житейской мудрости. Как нужно строить отношения таким образом с людьми, чтобы они, кроме всего прочего, чувствовали и любовь, и какую-то заботу. Чтобы они понимали, что когда мы благовествуем, мы это делаем не для того, чтобы очередное мероприятие обтичить, а для того, чтобы передать свое мировоззрение, свою любовь, свое отношение к жизни. Знаете, великое поручение Господа и Спасителя Иисуса Христа, которое записано в 28 главе Евангелия от Матфея, содержит очень важную идею. Там сказано, что когда пойдете, будете учить, то делайте учеников, как вы сами. Вот научите, немножко неточно отражает смысл вот этого текста. Мы должны не научить, мы должны обратить в веру. Мы должны сказать таким образом, чтобы мировоззрение человека изменилось. И это можно сделать только в том случае, если мы любим этого человека, и этот человек действительно ощущает нашу любовь, наше желание что-то изменить в его жизни. Интересно, что Иоанн Креститель, провозглашавший истину, говорил такие слова: «Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира, то есть топор, при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Вы знаете, в этот раз, перечитывая этот текст, мне вдруг он открылся совершенно в другом свете. С одной стороны, мощная пламенная проповедь, приобретение учеников, более того, крещение самого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но эта деятельность Иоанна все-таки заканчивается тем, что секира, о которой он говорил, которая лежала у корней деревьев, прошлась его, по его шее. Отрубленную голову принесли Иродиаде по приказу Ирода. Возможно, здесь речь идет об особом пути Иоанна Крестителя, потому что он был предтечей Господа Иисуса Христа. И у него свой, совершенно особый путь. И смысл его жизни заключался в том, чтобы приготовить путь Господу. И его уход в определенное время был и закономерен, и предопределен свыше. И тем не менее, после его проповеди мы не видим покаяния Ирода, мы не видим покаяния Иродиады, не видим покаяния его дочери, ее дочери. Ирод, конечно, сожалеет о смерти Иоанна, но ничего не захотел изменить. Иродиада была дороже. Мы очень часто выступаем в духе Илии. В духе Илии. В духе пророка, который бичует. Гораздо сложнее порой выступить в духе Нафана. Нафан рассказывает очень простую притчу, в которой все прозрачно, абсолютно все прозрачно. Были два человека, один богатый и сильный, с возможностями, то есть Давид, другой бедный и слабый, без особых возможностей, урихитянин. У богатого было много скота, большой дом, у бедного только одна овечка, одна жена и больше никого. Пришел странник, страннику всегда что-то нужно, странник – это определенные потребности. И вместо того, чтобы эти потребности удовлетворить из того, что у него есть достаточно, и более того, он берет эту овечку от жира, от безделья, от бесконечности своих возможностей. Богатый забирает последнее у бедного. Какая удивительная безнравственность, подлость, бессердечность, низость. И обратите внимание на реакцию Давида. Он сопереживает, он включается наконец, его сознание заработало, он понимает, что на самом деле в этой жизни есть очень много несправедливости, и вот он выступает как судья. Что нужно с этим человеком? Достоин смерти и должен обязательно заплатить за то, что он причинил ущерб. «Ты тот человек», — вдруг неожиданно говорит Нафан. Цель достигнута. Подлинная мудрость заключается всегда в том, чтобы знать, что сказать, как сказать и когда сказать. Заметьте, три важных аспекта. Что сказать? Надо подумать, прежде чем что-то сказать. Нужно всегда знать, как сказать. Это чрезвычайно важный момент и в воспитании, и в обличении. И очень важно понимать, когда говорить. Бывают такие ситуации, когда человек абсолютно невменяемый, когда человек просто-напросто не услышит, какие бы слова, какие бы хорошие, правильные, грамотные слова вы ни сказали, не время. Но придет время, и простые слова дойдут до адресата. Очень важно знать место для слов о Боге, об истине. Очень важно выбрать правильный тон. Может быть, рассказать притчу, может быть, рассказать какую-то историю, но не тыкать человека лицом в Библию. Он может обидеться, и он может уже никогда не открыть эту книгу. И сколько таких примеров? Очень важно понимать, что говорить, точно подбирать нужные слова, которые по-настоящему волнуют человека. Итак, учит нас апостол Иаков. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением, с мудростью, кротостью». Именно этому учит нас Библия, Дух Святой, наш Господь, да светится имя Его. Аминь.